который записан в Евангелии Марка. Откройте Священное Писание, Святое Благовествование Марка. Вторая глава. Итак, вторая глава. Я прочитаю 13 стихов сначала. Через несколько дней опять пришел Он, то есть Христос Иисус, в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. В тот час собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и Он говорил им слово. Пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляя в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус тотчас узнал духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать? Сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или же сказать: встань, возьми постель свою и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и взял постель свою, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». И вышел Иисус опять к морю, весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. Тема нашей беседы сегодня вместе с вами: Господь Иисус Христос имеет власть прощать все грехи. Господь Иисус Христос. Мы часто сталкиваемся в своей жизни в таких ситуациях, когда наше внимание привлекает вещи, привлекают менее важные, менее значительные, и наоборот, те вещи, которые более значительны, не привлекают нашего внимания, занимают какое-то второстепенное значение в нашей жизни. Я вам расскажу пример один. Я читал когда-то, когда закончили строительство Асуанской плотины. Это громаднейшее сооружение на реке Нил. Вот, и египетское правительство пригласило всех старейшин там, всех племен, которые там и в пустыне жили, и везде, и везде на это открытие они пригласили. Это в действительности сооружение, которое достойное восхищения на реке Нил. И когда их там водили везде, там водили в машинное отделение, все это смотрели, они, знаете, они так равнодушно смотрели, ходили, никакого внимания. Но вот некоторые из этих старейшин, которые там в пустыне жили, на верблюдах себе ездили и все прочее, вдруг они вышли и увидели в этой плотине, она из бетона построена вся, и увидели маленький краничек, и крунули, и оттуда вода побежала. И они так восхищаются все: посмотри, скала дала воду, из скалы вода течет. То есть само сооружение, которое там было, никакого внимания, никакого восхищения не произвело, а водичка из крана, которая потекла, вызвала у них такое удивление, чуть ли не как Моисей дал им воду из скалы. Вот так бывает в нашей жизни. Читая Священное Писание, Мы восхищаемся верой сотника. Помните, когда у него заболел слуга? Вот, вначале послал старейшин, потом пошли другие, а потом он сам вышел и говорит: «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, скажи только слово». И мы говорим: «О да, это вера». В действительности мы восхищаемся этой женщиной, сирофеникиянкой, когда Христос сказал ей: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». И мы говорим: «Посмотри, какая сила духа, какая вера». Она ему отвечает: «Так, Господи, но и псы питаются крохами». И мы говорим: «Да, это да». Да, очень часто у нас бывают такие проблемы, переживания. И мы начинаем спорить: «Хорошо, на хлебопреломление какой хлеб, пресный или же дрожжевой?» Это огромнейшее значение имеет на нашу духовную жизнь. Или же чаши или чашечки, да, и люди спорят, разделения происходят на этот счет. То есть второстепенное возвысили в главное, главное опустили вниз, то, что не имеет значения. Так вот, дорогие мои, точно так же и в этом фрагменте Священного Писания множество проповедей, множество толкователей, которые в действительности показывают, вот, показывает дружбу, взаимопонимание этих друзей четырех, восхищаются их смелостью, их мужеством, их преданностью, их настойчивостью. Конечно, все это было у них, и преданность, и дружба, и настойчивость, все это было. Но, дорогие мои, запомните суперважную истину Священного Писания – все это не имело бы никакого значения, ни дружба, ни настойчивость, ничего, если бы там не было кого в то время? Иисуса Христа. Вот главная личность, дорогие мои. И для сотника, и для этой сирофеникиянки, и для этих друзей, которые принесли, там был Господь, там был Бог. Соприкосновение с Господом всегда производит перемену в нашей жизни. Это мы забываем. Без Него никакая смелость и никакая верность и никакая настойчивость не имела бы никакой ценности и никакого-то значения не имела. Сколько людей восхищаются талантами других людей, но Библия говорит: без веры угодить Богу невозможно. Все это напрасно. Так вот, дорогие мои, вся значимость человеческой жизни, и нашей в том числе, заключается в следующем. Прощены или не прощены грехи наши? Прощаются тебе грехи. Вот оно, центр вот этого фрагмента Священного Писания. Там был Бог во плоти, который сказал вот эту потрясающую новость этому человеку. Прощаются тебе грехи твои. В этом сущность нашей жизни. Если грехи не прощены, то мы даром топчем дворы Господни. Мы несчастнее всех людей. Если же грехи наши прощены, тогда мы самые счастливые люди на земле. Так вот, дорогие мои, давайте обратим некоторое внимание на некоторые моменты из прочитанного. Я не буду говорить последовательно то, что, о чем речь идет, но Библия ясно, четко и однозначно утверждает следующее. Полнота прощения грехов есть характерная черта Божьего милосердия. Заметьте, полнота прощения грехов. Не какие-то отдельные фрагменты из нашей жизни Он прощает, удаляет, а другие оставляет. Нет, дорогие мои, всякому приходящему грешнику Господь Иисус дает полное прощение. Абсолютно, дорогие мои. Чем мы восхищаемся, еще раз хочу сказать, читая вот этот фрагмент Священного Писания? Что больше всего нас восхищает? К сожалению, я хочу сказать, что очень многие восхищаются преданностью, верностью этих друзей. Правильно, это так и есть. Они были друзьям, они были преданы. Но нас должно восхищать совершенно другое. Слова Господа, который сказал этому расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Милыми, это самый сладостный звук для любого грешного человека. Что может быть приятней? Погибший, падший, негодный человек, грешник, для которого уже ад разверзается, он идет туда, и вдруг Господь берет, протягивает руки свои и берет, и поднимает ее, и ставит ноги на камни и говорит: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». И вместо ада открывается небо, рай, о котором мы пели сейчас. Вот что открывается. Что может быть сладостней, что может быть приятней, какой другой отрадой, блаженством и ликованием может наполниться сердце кающегося грешника, когда он слышит эти слова: «Прощаются тебе грехи твои, иди с миром». Вот что мы имеем, дорогие мои. Это в действительности. Есть песня такая, и там есть такие слова: «Кто так прощает наш Господь, как ты? Разве есть что ценней твоей доброты?» В действительности нет ничего. Заметьте, когда мы читаем Священное Писание, сам Бог говорит. Исаия 44:22. «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако». Братья, дорогие сестры, заметьте, после обращения, после этих слов, ни одного согрешения, ни одна греховная мысль, ни одно преступление, абсолютно все грехи, абсолютно все, Бог говорит, «изглажу, как туман». Вам приходилось бывать когда-нибудь в тумане, а потом, когда солнце вышло, куда он делся? Вы увидели, где-то на обочине дороги лежат куча тумана. Нету, абсолютно, вот так точно он говорит кающемуся грешнику: если ты придешь и все, и сглажу все, ни одно преступление, ни один грех, ни одна даже греховная мысль не останется там. Абсолютно все Бог убирает, полное избавление. В Писании это выражается или сравнивается с тем, чего вы лишаетесь навсегда. Посмотрите, этот же пророк Исаия пишет Божьи слова: «Он бросил все грехи мои за хребет свой». Ну, может быть, бросил, то еще можно достать, правда? Но нет, другой пророк говорит: «Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши, но оттуда уже никто не достанет». Так вот, дорогие мои, если это сравнение не говорит о полном избавлении, то есть еще большее сравнение. Послушайте, он удаляет все наши беззакония. Давид пишет 102 Псалом, 12 стих: «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши». Какое расстояние от востока до запада? Кто может измерить? Вот Бог говорит. Поэтому, если нас не удовлетворяет то, что он говорит, бросил грехи свои за хребет, и мы еще сомневаемся, тогда Бог идет навстречу нашей слабости и говорит: пучину морскую. О, может быть, там кто-то встанет. Тогда он говорит: так удаляет, как восток от запада. Видели когда-нибудь, чтобы соединился восток с западом? Никогда такого не будет. И, конечно, что еще нужно? Я верю, что все здесь находящиеся, все здесь сидящие в своей жизни пережили это сладостное переживание. Когда душа ликует, ликуй, ликуй, спасенный, пусть будет радостью твоей Спаситель вознесенный за все твои грехи на крест скорбей. Ликуй! Душа обновлена, как у младенца. Полная перемена сущности грешника. Следующий момент из этого, что я прочитал в начале. Что это означает? Полная перемена сущности грешника. С этого момента, с момента покаяния, начинается новая страница, чистая страница. Ну, кто из вас учился в школе, помните, иногда, когда мы сдавали тетрадь, знаете, на советских школах было две тетрадки, вот одну сдаем, другую получаем, пишем, потом на другой приходим, ту получаем, эту сдаем, и все. Иногда, когда мы получаем назад эту тетрадку, все, а там что-то учительнице не понравилось, наши ответы, и вся страница красным чернилом. Ну, проблема ж будет, когда придешь домой. Что мы делали? Помните? Вырвали, и начинается страничка чистенькая. Никаких проблем, нету ничего. Вот так начинается наша жизнь после покаяния. Бог берет все это, вырвал, ничего нету, ни мысли, ничего. Начинается новая страница в нашей жизни. Это день нашего духовного рождения. Многие это празднуют, многие говорят об этом. В момент покаяния обрываются все наши связи с прошлым. А вы скажете, ну ведь в памяти остается же, правда? Особенно есть люди, которые помнят нашу прошлую греховную жизнь. Никак забыть ее не могут, дорогими. Да, дорогими. Но никто не сможет найти то, чем мы раньше жили. Потому что как восток от запада, так Бог удалил. Найдутся люди, которые всегда будут пытаться вытащить на свет Божий наши прежние грехи до уверования. Да, мы были безбожниками в мире. Павел говорит о том, даже стыдно вспоминать, что мы делали, когда мы были в мире. Но Бог взял, все это удалил, все это снял. И теперь новая страница, белая страница в нашей жизни. И знаете, Бог предусмотрел, Бог знал, что будут такие люди, которые будут рыться в грязном белье прошлого, чтобы вытащить что-то. И он говорит, слушайте, Иеремия 50 глава, 20 стих, 50 глава Иеремии, 20 стих. «В те дни, в то время будут искать неправды Израилевой, и не будет ее. Будут искать грехов Иуды, и не найдется их». Да как так? Куда же они денутся? Они же грешат. Они столько грехов, сколько они были в плену, сколько Бог их наказывал. И вдруг Господь говорит, не найдут, не найдется ни одного греха, ни одного помысла. Потому что началась новая страница жизни в этих людей. Подумайте, дорогие мои, что совершается в момент встречи кающегося грешника с Иисусом Христом. А мы восхищаемся краником, из которого вода течет. А мы восхищаемся другими какими-то второстепенными вещами. Что может быть ценнее слов Божьих и грехов их не вспомяну более? Все преступления его, какие он делал, не припомнятся ему. Интересно, как один брат старенький говорит, знаете, что Бог тоже забывает. Да. Ну вот написано, Господь говорит, я не могу вспомнить, забыл. Все грехи забыл. Не припомнится ему. Да. Почему? Потому что их нету. Что же вспоминать? Как вы можете вспомнить то, чего в вашей жизни не было? Вот так Господь прощает. Кто так прощает наш Господь, как ты? Ничего не вспоминает. Поэтому, милыми, это самая сладостная весть. Господь говорит, прощаются тебе грехи твои. Второе. Божье прощение – это прощение в настоящем времени. Господь не сказал ему, знаете, я прощу тебя потом, посмотрим, как ты будешь вести себя. Заметьте, что Господь Иисус Христос всем тем, которые приходили к Нему в смирении, в покаянии. Прочитайте Евангелие, многие тексты Писания, Матфея 9:2, Марк 2:5, Лука 5:20, 7:48, другие. Всем этим людям Господь сказал, прощаются тебе. То есть, Божье прощение грехов в настоящем времени. Он не отсылает грешника и потом говорит, у нас будет заседание, тут старейшин или там еще кого-то, мы твой вопрос решим, простить или нет. Вот оно что. Можно ли знать, что грехи прощены? Как вы думаете? Да я вам хочу сказать, что множество христиан, которые называются христианами, они заявляют и говорят, да невозможно это знать. Но другие более такие, они говорят, ну, я все-таки надеюсь, что, наверное, Бог простил меня, потому что я уж, ну, не такой паршивый, как другие. Вот. Наверное, говорят. Милыми, если вы так думаете, я не знаю, то, возможно, грехи ваши не прощены. Если вы говорите о том, что я надеюсь, что, возможно, прощены, то это опять, это поношение на Священное Писание, потому что наша надежда только на Господа. Он прощает в настоящем времени. Вот оно что. Господь сказал расслабленному, я подумаю, нет, он сказал, прощаются тебе грехи твои. То есть Господь предлагает всем грешникам, везде и повсюду, Он предлагает сегодня прощение. Как только кто-то вздумает обратиться к Господу, вы идете в смирении, Господь говорит, тут же, сегодня я тебе прощаю, все. Какая радость и утешение для всех. Итак, милые мои, Писание однозначно утверждает прощение грехов в момент, как только душа соприкасается с Господом Иисусом Христом, прощение становится его достоянием в момент покаяния. На каком основании я это говорю? Прощение становится нашим достоянием. Множество христиан, как я уже сказал, они говорят, о, это невозможно знать. Как один человек говорил, что я не могу это знать, потому что я никогда не видел Божью книгу памяти. Как я могу знать? Хорошо, я ему говорю, ты никогда не видел Божью книгу памяти, но я тебе покажу Божью книгу, которая на земле, она генерирована на небе. И в этой Божьей книге, которую Бог дал людям, там написано, что Он прощает грехи. Тебе не нужно ту книгу требовать у Бога, книгу памяти той небесной книги. Посмотрите, что Господь через Моисея говорит. Так этот человек заявляет и говорит, вы говорите, можно знать, можно. Сам Господь сказал через Моисея, ты положил беззаконие наше пред тобою и тайное наше пред светом лица твоего. Мои беззакония лежат перед лицем Господа, а ты говоришь такие вещи? Как можно знать? Братья, дорогие сестры, есть другая книга. Книга Божья, как мы поем. Книга Богом нам дана. Это книга святая, это книга Божья. Это книга, которая не на небе там хранится. И не в сундуках она должна храниться где-то там. Эта книга должна храниться в нас, на наших столах. Это книга Божья. Почему? Потому что эта книга называется Библией. Она провозглашает величайшую амнистию всем кающимся грешникам. в момент покаяния. Благодаря заслугам Господа Иисуса Христа, сегодня для любого грешника есть возможность получить прощение грехов в тот же момент. Вот она уверенность. Вот она. Что есть основание этой уверенности? Авторитетное Божье Слово. Книга Богом нам дана. И она авторитетно заявляет: грехов ваших более не вспомяну. Вот откуда уверенность. Это сказал Бог. Разве можно требовать еще какие-то книги памяти? Разве можно требовать еще какие-то вспомогательные доказательства? Для чего эти слова написаны? В Евангелии: «Сие написано, дабы вы уверовали». Вот для чего написано. Там не сказано, что сие написано для того, чтобы вы сомневались или требовали дополнительные доказательства, что ваши грехи прощены, или еще что-то вы требовали, и все. Вы помните эту историю, когда больная женщина прикоснулась ко Христу? Кто ей сказал, что она стала здоровой? Там не было никаких докторов. Она не пошла к доктору, тот посмотрел: «О, а что ты делала, чем ты лечилась?» Она в тот же час, как только прикоснулась ко Христу, что она почувствовала? А вы говорите, нужны еще дополнительные какие-то требования. Когда грешник соприкасается с Господом, моментальное освобождение идет от грехов. В тот же момент вся ноша греха, беззакония снимается. И вы будете как тот человек, который сидел у красных ворот. Он сразу, когда взял, Петр протянул руки и сказал, что золота, серебра нет у меня, а что имею, то даю, встань во имя Иисуса Христа. И он что, он вошел в храм, и он скакал, он прыгал там. Почему? Он не пошел к докторам, чтобы посмотрели его ноги, может ли он прыгать или не может он прыгать. Он получил полное исцеление, вот так точно всякий кающийся грешник, он получает полное прощение, полное исцеление. И, конечно, он ликует: ликуй, ликуй, спасенный. Вот что говорит Священное Писание. Что сказал Иисус Христос расслабленному? Вас не удивляет то, что это единственный случай, где Христос именно таким образом исцелил, и Он сказал расслабленному, почему Христос напоминает ему о грехе и напомним ему: прощаются тебе грехи твои. Потому что мнение иудеев однозначно: болезнь есть следствие греха. И сегодня среди нас есть много таких иудеев, как только заболел человек, они сразу дают же. Ага, значит, грех, все. Даже больше того, помните, ученики были заражены этим вирусом, и они говорят: кто согрешил? Он, что родился слепым. Помните, он от рождения слепой был, этот человек. Или же родители. То, что слепота – результат греха, у них не было сомнений. Они только хотели знать. В утробе матери он уже успел согрешить там. Или родители. Так вот, дорогие мои, что я хочу сказать. Вот это постоянно твердили Иову его друзья. Ты согрешил, ты сделал грех, поэтому Бог тебя так и наказал. Конечно, болезнь есть следствие греха. Всякая болезнь есть следствие греха, потому что мы все живем в грешной плоти. И если бы Адам не согрешил в раю, то никто бы из нас бы не болел бы в сегодняшний день. Это понятное дело, что это наследственное дело. Так вот, что я хочу сказать. Здесь совершенно другое. Фарисеи сказали другое. Они сидели тут, и они говорили, кто может прощать, кроме одного Бога? Заметьте, когда Господь сказал, прощаются тебе грехи твои, заметьте, в этот момент он получил исцеление, или же он дальше лежал расслабленный. Интересно вот что, смотрите, 5 стих. «Иисус, видя веру их», вас это не удивляет, «видя веру их, Он говорит, прощаются тебе грехи твои». По всей видимости, в этого человека была взаимосвязь болезни с грехом. И он это знал. И они это знали. И Христос это знал. И поэтому первое, о чем идет речь, прощаются тебе грехи твои. У него была вера, не только вера в исцеление, но вера и в том, что этот человек, эта личность может простить мои грехи. Вот о чем идет речь. И поэтому Христос начал с этого момента. «Прощаются тебе грехи твои». О, он богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Седьмой стих так говорит. И тогда Господь показывает свое суверенное право как Божьего Сына. Итак, он заявляет, 10 стих, он им, правда, и говорит вначале, а ну-ка, ответьте мне на вопрос, что легче сказать, 9 стих, вот, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми постель твою и ходи. Ну, хорошо, я скажу кому-то из вас, прощаются тебе грехи твои, ну и что? Что, то есть, это изменится? А чем подтверждаются эти слова? Да, можно сказать. Люди ходят на исповедь. Грешен, грешна или еще что-то. И потом он объявляет. Итак, прощаются тебе грехи твои. Кто может прощать? Так вот, Господь подтверждает. И так он говорит, 10, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи твои. И он говорит с Ярославом, встань, возьми постель твою. И он встал и пошел. Да, в действительности прощаются. Третье, последнее. Суверенный Спаситель и Бог имеет власть прощать. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий, да, они сидели там, эти старейшины, ортодоксы, они видели в нем человека, и все. Более того, человека, который не имеет где голову преклонить. До 30-летнего возраста дожил, ничего, ни дома, ни имения, ни имущества, ничего нету. И он говорит, очень правильный и интересный вопрос они задали. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Да, они правильно понимали. В этом вопросе их нельзя обвинить. В действительности только один Бог. Хорошо, если это так, то почему многие люди пытаются избавиться от своих грехов? Сами питаются. Множество людей пытаются избавиться от грехов. Они уходят в монастыри, они уходят в пустыни. Пытаются избавиться от грехов. Некоторые просто думают, что избавиться от грехов – это просто постоянно сожалеть. Ой, как плохо, что я вот жил 20-30 лет, я сожалею, что я так плохо поступал и грешил. И не думаю, что чем больше он сожалеет, тем быстрее грехи ему простятся. Не так. Другие же постоянно напоминают о своих грехах. Некоторые люди говорят, о, а я свои грехи покрою добродетельным постами, молитвами, бдением постоянным. Некоторые говорят: «О, я покрою свои грехи добродетелью, все, я иду, и я буду трудиться сиротам, вдовам, как мать Тереза». И люди думают, что они этим самым покрывают грехи свои. Но никакой добродетелью, никаким сожалением, дорогие мои, ничем вы не покроете свои грехи, нет, ничем. Кто может прощать грехи? Бог. «Я изглажу», говорит Господь. Он даже не говорит, что я пошлю ангела, который изгладит. «Я изглажу», «я удалю». Заметьте, прощением грехов занят сам Бог. «Я изглажу». Насколько это серьезно и насколько это в действительности истинно и справедливо, что у нас не должно быть ни тени сомнения. Почему? Потому что это Бог говорит. Если бы это еще люди, ангелы говорили, ну, другой вопрос. Но сам Бог говорит. Так вот, чтобы вы знали это второе, что я хочу сказать в этом нашем вопросе, что Сын Человеческий, какое право имеешь? Почему? Потому что великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Вот кто стоит перед вами. Не просто тот, которого, пишет пророк Исаия, не было в нем вида, ни величия, и мы ни во что ставили его, абсолютно нету. За вот этим видом его, что не было ни вида, ни величия, там скрывалась личность, Божья личность, Бог во плоти. И поэтому Он имеет власть прощать и грехи. Кто этому поверил? Кто может поверить? Кто поверит, помните, Исаия тут же пишет, там в этой же главе, кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? То есть перед кем Он обнажился? Вы знаете, что в Ветхом Завете даже если сын посмотрит на наготу отца, а не матери, и то считалось преступлением. А тем более, если человек знатный, это позор и стыд, если он обнажился перед слугами, перед рабами. Помните, когда там Мелхола говорила Давида: ну и достиг царь наш, обнажился перед рабами, перед рабынями. А Писание говорит, кому открылась эта мысль, обнажилась, кто увидел эту обнаженную, этот позор, Божий позор, или вернее позор Иисуса Христа, который перенес ради нашего спасения, потому что Он взял наши грехи и беззаконие, понес на Себя не только тяжесть наших беззаконий, мучения и смерть, но и позор перенес. Вот что мы читаем. Так вот, дорогие, свою божественность Христос постоянно подтверждал делами, которых никто из людей не мог совершить. И Он говорит: если вы не верите моим словам, то поверьте моим делам, то, что я делаю. Вот что мы читаем. Это даже заметил Никодим. Он пришел ко Христу и говорит: да, конечно, те дела, которые ты делаешь, никто не может делать, если не будет с ним Бог. Я заметил, он говорит. Даже люди, простые люди, которые не имели никакого отношения к священническому служению, и то они говорили: когда придет Христос? Ну неужели может Он сотворить больше чудес и знамений, чем тот, который сейчас творит? Что они отвечали этим людям? Они отвечали, как тому исцеленному слепому: иди отсюда, ты родился весь во грехах, и ты еще будешь нас учить тут. Вот что говорят. И поэтому он имеет власть. И он подтверждает: прощаются тебе грехи твои, а теперь встань, возьми постель твою и иди в дом свой. Вот мое доказательство моего божества. Я верю, что и каждый из здесь находящийся получил доказательство прощения грехов. Как эта женщина моментально почувствовала, что она исцелена. Ну, а если кто-то не имеет этой уверенности, сегодня Господь приглашает и говорит: «Приди, и я исцелю твою душу, исцелю твой недуг». Итак, заканчивая, итак, кто главный персонаж в этом фрагменте Священного Писания? Какая личность является объектом нашего восхищения отсюда? Иисус Христос. Конечно, и дружба нужна, и сочувствие должно. Все это на своем месте. Но если без Господа, это не имеет никакого смысла и никакой значимости. Остальные пятеро имеют для нас важное значение только потому, что там был Христос. Вот почему мы можем рассуждать о их вере, о их преданности, потому что там был Христос. Если бы они обратились к первосвященнику и понесли его в храм к первосвященнику, для нас эти пятеро абсолютно бы утратили всякое значение и ничего бы не значили. Но там был Христос. Прощенный, расслабленный, несравненно более счастливый человек, нежели полностью, абсолютно здоровый, но непрощенный. Кто из вас помнит брата Ковальчука нашего? Мы всегда говорили: бородатый, с бородой такой, роскошная борода у него была. Его слова, он говорит: со Христом и в тюрьме рай, а без Христа на свободе ад. Лучше быть в тюрьме, но со Христом, чем на свободе, но без Христа. Вот так и здесь. Лучше быть расслабленным, но прощенным, чем здоровым, но не прощенным. И это прощение дает Господь. И мы сегодня вспоминаем о том, что каким образом Он дал нам это прощение. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему.